Дорогие братья, сестры, церковь дорогая, мир вам! Сегодня я хотел предложить размышление на тему «Рост – это закономерность жизни». Некоторое время назад, неделю назад, у нас в семье совершилось замечательное событие. Родился внук, 9-й. Это так приятно, когда внуки рождаются, когда он крепкий, здоровый, когда мама здоровая, все хорошо, все прекрасно, замечательно. И уже следим, поправился, не поправился. Вот, и вот есть ли рост, есть ли. И если вдруг по каким-то причинам происходит, что ребенок не растет, то врачи бьют тревогу. Родители сильно переживают, потому что роста нет. И я думаю, что совершенно понятно, что закономерность жизни – это рост. Если есть жизнь, то там и есть рост. Если будем смотреть под мелкоскопы, вот что там происходит, то жизнь – это всегда деление, это всегда рост, обновление. Там такие сложнейшие процессы идут. Это жизнь. Ее невозможно остановить. Очень простой пример. Возьмите семечку, посадите ее, и она начинает расти. Вот для детей в школе такое задание дают, чтобы они посадили что-то, вот какую-то травку посадили, и она должна расти в горшочке. Вдруг, если по какой-то причине мы хотим остановить этот эксперимент. Сказать, извините, на этот месяц я уезжаю в отпуск, так, эту жизнь мы здесь вот сейчас остановим, а потом вернемся к этому процессу. Извините, невозможно. Если уже началась жизнь, то она должна продолжаться. Или она будет затухать до того критического момента, когда прекратится, или будет расширяться. Для тех, кто был на конгрессе этого года в Брянске, думаю, что проповедь Виктора Васильевича Левашова, она запала в душу и вот в памяти, ну, в том числе и вот мне эта проповедь очень запомнилась. И пример, который был вот центром этого свидетельства, проповеди, размышлений, был очень простой, понятный. И когда Виктор Васильевич начал это рассуждение, то я подумал, как это все просто, и стоит ли об этом говорить. И он показал зернышко, пшеничное зернышко. И говорит, как вот зерно как бы увеличивается, урожай, идет этот процесс умножения. Кажется, что такое зернышко? Это же ничего вообще, это так мало. И если даже во 100 крат это зернышко будет приносить плод, это много или мало? Я поначалу, особенно когда он начал рассуждать о 7-летнем периоде, вот сколько за 7 лет, что произойдет из одного зернышка, если она будет во 100 крат приносить плод, что произойдет? То, когда он привел статистику первого года, что через год, если это зернышко посадить, оно принесет во 100 крат, взять 100 зернышек. И это будет всего 35 грамм. Это много. Это так мало. Вот этот момент меня поразил. И внутри я как-то даже и потерял интерес к рассуждению. Зачем говорить о таком малом? Зачем этому время уделять? Но когда он эту статистику продолжил, то через 7 лет одно зернышко, которое приносит регулярно в 100 крат. Через 7 лет получилось такое количество зерна, чтобы его разместить в железнодорожные составы, которые перевозят, типовые железнодорожные составы, которыми перевозят зерно, и этот состав получится длиной в 750 километров. Это состав длиной от Москвы до Петербурга. А начиналось. И вот есть вещи, на которые мы не обращаем внимания и думаем, это так мало, это так незначительно. И на это стоит ли обращать внимание? Вот у Бога есть это удивительное свойство Его мудрости, когда Он говорит о каких-то вещах, которые мы считаем незначительные, маленькие. Но это является основой нашей жизни. Это является целью, для которой Господь что-то творит. Когда мы говорим о жизни, то понимаем, что этот рост должен быть. Рост – это процесс. Процесс для чего? Чтобы приносить плод. Если не будет плодоношения, то любой вид очень быстро исчезнет. 2-3 поколения, пока вот этот запас есть того, что растет, и просто исчезнет, если не будет воспроизводства. Когда мы говорим о божественном замысле, о духовном замысле Бога, то мы видим, что Бог говорит нам о неком духовном росте, который должен приносить плод. Рост, который должен приносить плод. Это очень важно, важно понять. Да, Христос берет 12 учеников и говорит: идите, научите. Кажется, так мало. 12 – это так мало. Потом где-то еще 70 мы встречаем, 70 учеников, евангелист Лука пишет, что 70 послал там. Потом в первом послании к Коринфянам пишет Павел, что явился более 500 ученикам. Но все равно для того, чтобы решить такой вопрос вселенского масштаба, это не 12. Это даже не 500 человек. Когда мы сегодня смотрим, мы говорим, что христианство уже исчисляется миллиардами. Не миллионами, а миллиардами на земле. А начиналось все с семечки. Опять, конечно, если рассуждать о каких-то вопросах качества, то вот эти миллиарды – это тоже цифры очень как бы относительные. И хотелось бы немного по-другому. Но я тоже, кстати, уже об этом говорил, но здесь, мне кажется, уместно сказать, что вот та жизнь, которая есть в сердце верующего, в душе верующего человека, это всегда, все равно это жизнь. Хоть и слабая, хоть и теплая, теплохладная, как говорят, но это жизнь. И рожденный от Духа Святого отличается от нерожденного присутствием именно этой жизни, жизни Духа Святого. И в какой-то момент, когда вот это происходит, проявление, оказывается чрезвычайно важно, живым быть для Бога или мертвым для Бога. Пусть это будет малое, но жизнь, нежели красивое, большое, но безжизненное. Итак, вот о закономерности духовного роста очень важно понять, что же Христос говорит. И сегодня я хотел бы прочитать из Евангелия от Иоанна, 4 глава, 35 стих. Здесь Христос говорит о примере вот этой жизни, продолжении жизни, о росте на примере поля. Их несколько разных примеров, но вот на примере поля. Поле, на которое засевается зерно. 35 стих 4 главы Евангелия от Иоанна. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Удивительный пример. Христос говорит о совершенно простой вещи, о понятной вещи. И всегда это восхищает меня в ученичестве Христа, в этой методологии Христа, когда Он берет совершенно понятный пример. Бывает так, что современники, да во все времена были люди, которые пытаются что-то объяснить, даже простую вещь так объяснять, что больше еще запутают. А вот сложные вещи объяснить просто, у Христа это получается великолепно. И Он говорит, посмотрите, вы говорите, что еще 4 месяца до жатвы, а посмотрите, нивы уже побелели. Этому разговору предшествуют некоторые обстоятельства. И я хотел бы на них обратить внимание, потому что они говорят о многом. Есть ситуация, когда говорится о чем-то очень важном, и мы какие-то извлекаем уроки, и кажется совершенно неожиданно. Какая-то причинно-следственная связь. И вот этот разговор о побелевших нивах, что этому предшествовало? 4 глава Евангелия от Иоанна. Те, кто хорошо изучают Писание, говорят, конечно, встреча с самарянкой. Конечно, конечно же. И вот, что самарянка сама, что потом ученики были удивлены. Самарянка почему была удивлена? «Как это ты просишь у меня? Ведь иудеи с самарянами не сообщаются. Как ты просишь у меня пить? Как ты просишь воды?» Извините, ага, вот сейчас у тебя трудности, и ты решил, так сказать, вот всю свою, так сказать, отношение, свою спесь убрать, и захотелось пить, теперь ты просишь у меня. Приходят ученики и говорят, как это ты с женщиной общаешься? Зачем это надо? Вопрос, да? То есть обоюдное отрицание друг друга, обоюдная готовность не встречаться друг с другом, искать возможности, чтобы только разойтись. К чему приводит? Приводит к конфликтам, к одиночеству, к разрушению. И очень важно понять, что вот всякое стремление к разделению – это не Божье. Это не Божий путь. Только грех людей разводит, а отец лжи, отец греха – кто? Христос не только заговорил с ней, а Он заговорил о таких серьезных вещах, о богопоклонении. Он говорит с самарянкой о вопросах просто стратегической важности, абсолютно для каждого человека верующего, для каждого, как поклоняться Богу, где и что. И Христос говорит, что настало уже время, что истинных поклонников, истинные поклонники будут поклоняться в духе истине. Христос, учитель, с кем ты говоришь? С этой женщиной, с непутевой? С самарянкой? С людьми второго сорта, с великими грешниками, и ты говоришь о таких великих вопросах, это удивительно. Когда отрицают друг друга и могли бы вообще никогда не встретиться, не заговорить, Христос использует эту возможность, чтобы сказать об очень важных вещах, значимых для каждого человека. И о чем Христос говорит? Он объясняет самарянке, но потом дальше, когда она ушла восторженная, оставила свои водоносы, побежала, забыла, зачем пришла, так сильно ее вот взволновало это событие, откровение. И когда духовное, вдруг в тебе происходит духовное движение, то приоритеты совершенно по-другому выстраиваются. И то, зачем пришла, чтобы за водой, хотя вода крайне важна для жизни, тем более в жарком климате, здесь забыла, побежала. Побежала говорить о главном, побежала говорить о важном. И вот остаются ученики в недоумении. Ну и зачем они ходили в самарийское селение, да, за едой? Может быть, почему они и туда-то не пошли, в самарийское селение? Потому что Самария ни с иудеями не сообщается, нечего ходить по этим деревням. Надо как можно быстрее пройти из Иудеи в Галилею, чтобы только не соприкоснуться с самарянами. И так расписание составляли, и так маршруты выстраивали, но что-то здесь не заладилось, и видно, так сказать, вот автор вот этой проблемы – сам Христос. Попозже вышли, и вот здесь вот время, ну, как бы, ну, одним словом, вот настало время кушать, пошли они за едой в это самарийское селение. И теперь, оставшись наедине, они говорят, ну, давайте садиться кушать. И вот здесь есть то, что видимое колодец, ученики, прием пищи, и то, что в этой ситуации невидимое, то, что происходит в самарийском селении. Туда женщина пошла и там начинает говорить. Процесс не остановился. Начатый разговор с Иисусом Христом, Иисуса Христа с самарянкой, он не остановился. Он продолжается. Вот там идет бурное обсуждение, там задается много вопросов. И Христос, находящийся здесь, его сердце там. И он говорит своим ученикам, я сейчас не буду есть. У меня есть другая пища. Читаем по тексту здесь, да? Что у меня есть другая пища, творить волю Отца моего. И все мысли Иисуса Христа не здесь, а там. И Он ждет, и ждет, что вот должны прийти люди оттуда. И Бог, для которого открыто абсолютно все, и знающий все абсолютно, Он вне времени и пространства. Он не только знает, что там происходит, а Он знает, что происходит и в сердце этой женщины, тех самарян, в сердце учеников, что происходит. Бог знает абсолютно все. То, что нам сложно понять, иногда мы допускаем массу ошибок, приравнивая Бога к своим возможностям, что думай, что Бог не видит, что Он не понимает, что Он не знает, что Он не ощущает. Пред Богом абсолютно все ясно, понятно и открыто. И Он говорит, в этот момент Он говорит, когда вы думаете о еде, а Он говорит, и мы читаем это 35 стих, не говорил ли вам, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели. Человеческий разум, он как бы управляется. Человеческий разум основывается на том, что мы видим, на том, что мы знаем. Я это знаю, я это вижу. Или кто-то очень авторитетный из людей сказал, он это видел, он это знает. И в этом есть сложность, что когда Бог говорит, Он говорит совсем по-другому. Бог говорит, поверь. Сразу вспоминается взаимоотношения детей и взрослых, родителей и детей. Когда ребенок не в состоянии понять, ему просто говорят: «Поверь». И дети верят абсолютно всему, они это воспринимают. Они не способны проанализировать, не способны сделать вывод. И поэтому Бог им, родителям говорят, и они воспринимают. И в этом величайшая ответственность родителей, чтобы не какой-то ложью забивать сердце ребенка и разум, а говорить всегда правду, чтобы потом не разочаровывался ваш ребенок и его сознание не было забито всякой глупостью и ложью. Говорить только правду. По отношению вот по уровню Бога и человека, я не знаю, какие мы дети, какого возраста, его мощь мысли и понимания и наши. И Богу необходимо веровать. Не то, что я вижу, то, что я понимаю. И если мы сегодня посмотрим, что вокруг творится, вокруг нас творится, может быть, даже посмотреть в свое сердце, что творится, что я вижу. И вопрос, а что об этом думает Бог? Вы говорите, что мир сегодня такой жестокий. Люди богоненавистны. Никому ничего не надо, столько зла. И нас так много ругает, и нас много клевещет. Нет смысла говорить. Нет смысла свидетельствовать, нет смысла тратить свои силы, чтобы изменять сердца людей. Из этого ничего не получается. Так говорит человеческое сознание. Так говорит мое ощущение этого мира, что вокруг происходит. И попробуйте с кем-нибудь поговорить, даже с близким человеком. Ощущаешь эту дистанцию, когда невозможно ничего говорить. Как бы сделать, ничего изменить. А если нет возможности изменить, какой смысл применять столько усилий? Об этой же ситуации о нивах побелевших говорится и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки, только там немного в другом контексте. И я хотел бы прочитать из Евангелия от Матфея, 9 глава, 36 до 38 стиха. Ну, можно 35-й начать. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнуренные и рассеянные, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Это же тема немного в другом ключе. Здесь больше, Матфей больше раскрывает этот смысл, вот состояние, почему нива побелевшая, почему она готовая к жатве. Первое. Бог видит множество народа. Что мы видим? На кого мы обращаем внимание? Что является фокусом нашего видения? Если я смотрю себе под ноги, на землю, я никого не вижу. Если я занят только собой, я никого не увижу. Есть очень много свидетельств, которые свидетельств о том, как изменилась их жизнь. И вот в этом свидетельстве люди говорят: мы увидели другого человека. Мы увидели его жизнь, увидели его проблемы, и это изменило мою жизнь. Это очень близко к пониманию, вот принцип сам, близок к тому, что делает Христос для нас. Он видит нас, наше состояние, и делает все, чтобы мы стали такие, как Он. Святые, непорочные, праведные, благочестивые. Бог делает это все для нас. Почему? Потому что Он видит нас. И не только видит, пророк Исаия пишет, описывает вот качество Бога. Он знает по имени каждого. И там звучат пророка Исаия слова от первого лица, Божьи слова от первого лица. Я знаю по имени каждого. Бог видит абсолютно каждого, и это для нас настолько важно, и мы знаем, когда мы знаем об этом, и когда мы встаем на колени перед Богом, мы понимаем, что Бог видит нас. Это и большая мудрость, глубокая вера, великое благо в это знать, это верить и так поступать, что Бог знает тебя. Но все время этот эта тема, которая вот эти две скрижали, возлюби Господа Бога и ближнего, которые делают невозможным, не могут быть они исключаемы. Это взаимосвязано. Бог и ближний. Увидеть множество народа. Чем мы руководствуемся, когда идем к Богу, когда открываем Слово Божие, когда встаем на колени? Чем мы руководствуемся? Конечно, мы молимся о себе. Мы молимся о душе своей. Правильно делаем. Мы молимся о наших ближних. Правильно делаем. Но наши слова в молитве, наши действия, наши поступки, наши решения свидетельствуют о том, кроме вот этого близкого круга, мы еще кого-нибудь видим или нет? Насколько нас, как церковь Голгофа, волнует тех людей, которые живут вот в этом доме, вот в этом? Биберево – 250 тысяч. Только Биберево. Отрадно еще 350 тысяч. Мы это видим. И Христос говорит, посмотрите, посмотрите. В Евангелии от Матфея мы прочитали, Он увидел множество народа, много людей. Где Он их разглядел? Обычные города, обычные, как бы вот, это происходило в Галилее, когда об этом писалось, то люди живут, они везде живут, люди. И что на них смотреть? Ага, хорошо, есть какие-то духовные проблемы. Он увидел множество проблем. Не только людей, но множество проблем увидел. Это взгляд Божий. Он видит не только всех, но Он видит и все проблемы. А перед этим мы, 35 стих там, что Он исцелял. Он-то ходил, не только видел, а Он реагировал на эти проблемы. Мы можем посчитать, что, как бы констатировать, что да, проблем великое множество, но это нас не касается. Ощущения бывают такие в сердце. Но обоснования для правильности таких ощущений мы в Писании не находим. Потому что всякий ближний, всякий человек является ближним, а значит, его проблемы являются и мои проблемы. Следующее, что Христос увидел в народе. Рассеянные, без попечения, нет у них пастора. Кажется, ходят в синагоги, все посещают храм. Только одна проблема – никому они не нужны. Это жуткое состояние. И для Бога это большая проблема. И Он будет не раз говорить о тех служителях, которым поручено служение, что это не просто что-то делать, а это заботиться. Заботиться о душах человеческих. Он является членом церкви, не является членом церкви. Везде и во всяком по разной степени. Но заботиться, заботиться, заботиться. И, наверное, самое тяжелое состояние, самое серьезное наказание – это одиночество. Когда ты никому не нужен. К когда набирается это большое количество людей с большим количеством проблем, то возникает вопрос, а что с этим делать? И Христос говорит, молите. Молите Господина жатвы. И вот здесь начинается очень интересная вещь. Когда я увидел, когда я начинаю видеть глазами Бога, когда я увидел эту проблему и начал об этом молиться, что меня ожидает? Я встречаюсь с многими служителями, и вот совсем недавно, прошлое воскресенье, по поручению председателя Союза, был в Кораблино, на доме освящения Дома молитвы Кораблинской, то пастор церкви, который 15 лет совершал здесь служение, из Новочеркасска переехал в Кораблино по зову Господне. И вот теперь построили дом, теперь церковь собралась, а он перед церковью выходит и говорит, «Господь призывает меня проповедовать в Грузию». И церковь в шоке. Только не он, а сердце его горит. И он говорит, по-человечески, я понимаю, вот только построили, вот теперь-то началась жизнь. Тем более, Господь, так много чудес явилось, когда за 2 года они прекрасный, замечательный дом молитвы построили. А теперь Господь его призывает. Господь сказал ему. И вопрос, а кто это будет делать? Вот этот вопрос... Сказать, вот я, пошли меня, вот этот ответ на Божий вопрос, это чрезвычайно важная штука абсолютно для каждого христианина. Что Бог, Его жизнь в нашем сердце, это всегда наполнено смыслом. И когда я начинаю молиться об этом смысле, Бог начинает это делать. Возможно, мы очень многие наши идеи похоронили. Божьи призывы, они были так ярки, сильно волновали нас. Но мы сказали, не-не-не-не, это не я. Это не ко мне, это не сейчас. Возможно, кто-то другой. Но мы нашли массу причин, чтобы на Божий призыв ответить «нет». Или не сейчас, или еще что-либо. Христос говорит, посмотрите на нивы, как они побелели. Эти слова, они направлены к каждому из нас. Конечно, мы пред Богом предстоим, мы ходим пред Господом, мы искренне и глубоко верим в Него. И есть определенные задачи, которые мы ставим для себя и считаем это крайне важно исполнять в нашей жизни. Ну, прежде всего, для человека, рожденного свыше, очень важно изучать Слово Божие. Важно. Абсолютно важно. И я читаю Слово Божие. И мой день начинается с чтения Слова Божия и заканчивается чтением Слова Божия. И если я вдруг этого не делаю, я чувствую, что я что-то не так поступаю. И я чувствую внутренне, я начинаю как бы мельчать, выхолащиваться. И волновать меня Бог, становится волнует меня Бог все меньше и меньше. Почему? Не читаю, не получаю от Него ничего. Безусловно, как верующий человек, я считаю, что это норма моего благочестия. Я должен молиться, и я молюсь. И утром, и вечером, и каждый раз, когда я за обедом, и когда из дома выхожу, и когда домой прихожу, и когда мы на собрание собираемся перед началом, в конце, в середине, и еще этих молитв может быть очень много. Мама в молитве, на общение ходим, руки воздеваем к Богу без гнева и сомнений. Все это замечательно, молитвенное служение, абсолютно правильно. Мы Богу в нашем благочестии поклоняемся, прославословим Его, воспеваем Его. Великий Господь, достоин этого, все замечательно. Можно еще много чего перечислять, но будет недостаточно, если мы замкнемся только на себе. Если мы будем отслеживать только свой интерес. Христос пришел в этот мир, чей Он интерес? Свой отстаивал? Ему, Он был на небесах, Он был с Небесным Отцом. Он пришел, чтобы нас туда поднять. А поднять каким образом? Он сказал, вы соработники у Бога. Христос не просто привел к себе эту горстку 12 учеников, а говорит, ждите обещанного, и Дух Святой сойдет на вас, и вы станете мне свидетелями. И вот здесь этот горизонт настолько открывается, что вот этот рост духовный, рост Царствия Небесного, он будет сопряжен как внутренняя готовность качества христианина в чтении Слова Божьего, в молитве, в поклонении, в свидетельстве, в благочестивой жизни, как и в свидетельстве, как забота о том, что, о тех, кто рядом с нами, кто вокруг нас. Божье предназначение о том, чтобы мы влияли на окружающий мир. Это Божье предназначение. И если мы поступаем по-другому, то Слово Божие даже предупреждает, что всякую ветвь, не приносящую плода, всякий раб, который не увеличил, а спрятал там, что это опасно и чревато даже погибелью. Закон духовного, духовный закон развития – это и жизнь, и целеустремленная, направленная жизнь. Сегодня я говорил о очень разных вещах, и собирая в какое-то хоть подобие единства мысль, нам крайне важно проверить сердце свое, чтобы понять, Господи, вот Ты видишь эту побелевшую ниву, помоги ее мне увидеть. Я перед глазами своими ничего не вижу. И мое видение как раз подтверждается моими действиями. Я сегодня не говорю о тех, которые ждут, не дождутся, когда закончится собрание, чтобы бежать. Их уже ждут, уже есть. А тех, кого никто нигде не ждет. Вот об этих людях. Помолиться, Господи, открой мне глаза. Помоги мне увидеть эту ниву. Помоги то маленькое зернышко, которая в моих глазах, в глазах других людей так малозначно. Помоги мне это увидеть. Помоги мне это исполнить. Помоги мне быть тем, для чего Ты мне дал жизнь. Сегодня Игорь Викторович уже говорил, что когда мы молимся, Он-то нам посылает и арбузы, и бананы. Это замечательно, абсолютно так. Но очень хочется нам задать Богу вопрос. Господи, а что Ты от меня хочешь? Я-то от Тебя хочу бананов и арбузов, но вот что Ты от меня хочешь, Господи? И это крайне важный вопрос. Пусть Господь благословит нас. Хождение, следование за Господом, увидеть эти побелевшие нивы, и дальше, как Христос говорит, вы вошли в труд тех, которые уже трудились до вас. Мы входим, христиане 21 века, входим в этот труд. Очень много было сделано для того, чтобы спасать. Эти миллиарды, эти цифры, эта статистика, это удивительное свидетельство служения всяких, многих. И Господь предлагает нам войти в этот труд, увидев побелевшие нивы, пожинать, собирать. Помолимся Господу и постараемся увидеть пред Богом, что же творится в нашем сердце и куда нас Господь зовет. Помолимся Господу.